Будущее признание не может быть ограничено рамками правил прошлого. Нити существования переплетены согласно многим непознанным законам. Будущее признание развертывается по своим собственным законам. Это будущее не подчиняется ни повелениям дзен-суннитов, ни логике науки. Признание строит относительную целостность. Эта целостность требует работы в каждый данный момент, всегда предупреждая о том, что вы не можете вплести любую нить в ткань прошлого. Кальма. Слова Муаддиба. Шолохский комментарий. Мерис легко посадил орнитоптер в Шолохе. Лето, сидевший рядом с пилотом, постоянно ощущал присутствие вооруженного бихолета за спиной. Все зависело теперь от доверия и той нити видения, за которую ухватился теперь Лето. Если он потерпит неудачу, то... Аллах Акбар. Бывает, что надо подчиниться высшему порядку. Шолох высился посреди пустыни неприступным утесом. Само его присутствие здесь, не отмеченное ни на одной карте, говорило о громадных взятках, страшных убийствах и влиятельных друзьях на высших постах империи. Сверху Шолох был виден как большая площадка, окруженная скалистыми стенами. В цитадель вели слепые каньоны. Чернистые переходы, засаженные соляными кустами, и берег каньона, окаймленный веерными пальмами, указывали на изобилие воды в Шолохе. Некрасивые, грубо сколоченные здания, утопавшие в зеленых кустарниках и оплетенные пряными волокнами, были выстроены из веерных пальм. Дома были похожи на зеленые пуговицы, пришитые в разброс к песчаной почве. Здесь жили отверженные, следующей ступенью падения которых была лишь смерть. Мюрис посадил машину у нижней точки одного из входных каньонов. Прямо у носа орнитоптера стояло здание. Крыша, сплетенная из ветвей пустынного винограда и листьев биджата и прикрытая обожженными волокнами специй. Живая копия первых примитивных конденстентов. Красноречивая иллюстрация деградации тех, кто жил в Шолохе. Лето понимал, что в таком жилище легко теряется влага, не говоря об укусах многочисленных кровососущих, живших в зарослях. Так живет теперь и его отец, и бедняжка Сабиха. Здесь будет она принимать свое наказание. По знаку Мюриза Лето выпрыгнул из орнитоптера и зашагал к хижине. У пальм на берегу каньона работали люди. Все они выглядели оборванными бедняками. И факт, что они даже не взглянули в сторону приземлившегося орнитоптера, свидетельствовал о том угнетенном состоянии, в каком они находились. Каменистый берег каната за спинами рабочих и влажный воздух говорили о близости открытой воды. Пройдя к хижине, Лето убедился в том, что она действительно примитивна, как он и ожидал. Вглядевшись в воду каната, он увидел в воде хищных рыб. Рабочие, избегая встречаться с ним глазами, продолжали отгребать песок от берега каната. Мерис остановился позади Лето и сказал: «Ты стоишь на границе между рыбой и червем. Каждый из этих каньонов имеет своего червя. Этот канат открытый, мы хотим выловить всю хищную рыбу, чтобы заманить сюда песчаную форель». «Правильное решение», — похвалил Лето. «Вы сможете продавать форели и червей на другие планеты». Это предложил Муаддиб. «Я знаю, но форели и черви не выживают на других планетах». «Пока нет», — согласился Мюрис. «Но когда-нибудь». «Этого не будет даже через 10 000 лет», — холодно произнес Лето. Он повернулся, чтобы увидеть смятение на лице Мюриза. Вопросы отразились на этом лице, как солнце в водах каната. Может ли этот сын Муаддиба действительно прозревать будущее? Некоторые думали, что это может делать Муаддиб, но как вообще можно судить о таких вещах? Мерис отвернул лицо и направился к хижине, откинул грубую занавеску и пригласил Лето войти. У дальней стены горела лампа, заправленная пряным маслом. Возле стены скорчилась маленькая фигурка. Горящее масло распространяло тяжелый вязкий аромат корицы. Нам прислали новую пленницу, которая будет следить за порядком в ситче Муаддиба, язвительно заметил Мирис. Если она будет хорошо служить, то, возможно, сумеет сохранить свою воду до поры до времени. Он обернулся к Лето. Некоторые думают, что это зло отбирать у людей воду. Это говорят одетые в кружевные рубашки фримены, громоздящие на улицах своих городов кучи хлама. Кучи хлама. Разве виданное это дело на дюне? Кучи мусора. Когда мы получаем таких вот, он протянул руку в направлении фигурки под лампой, то они обычно оглушены страхом, теряют собственное лицо. Таких нельзя принимать за истинных фрименов. Ты понимаешь меня, Лето Баттик?
Я понимаю тебя. Скрюченная фигурка на полу не шевелилась.
Ты говорил, что поведешь нас, сказал Мирис. Фрименов всегда вели за собой кровавые вожди. Но куда сможешь привести нас ты?
В Крылезек, ответил Лето, продолжая разглядывать человека у стены.
Мирис вперил в Лето пылающий взор. Брови его сошлись над фиолетовыми глазами. Крылезек? То была не война и не простая революция. Это будет битва тайфунов. Это слово пришло из самых древних фрименских легенд. Битва в конце мироздания. Крылезек.
Высокий фримен судорожно вздохнул. Этот коротышка непредсказуем, словно городской хлыщ. Мирис повернулся к скрюченной фигурке.
«Женщина! Леван Вахет!» — приказал он. «Неси нам пряный напиток!»
Фигурка застыла на месте. «Делай, как он велит, Сабиха», — сказал Лето.
Она подскочила на ноги. В ней все кипело и бурлило. Она смотрела на Лето, не в силах отвести от него взгляд. «Ты ее знаешь?» — спросил Мирис.
«Это племянница Намри. Она совершила в Якуруту преступление, и ее сослали к тебе».
«Намри? Но...»
«Леван Вахет», — промолвил Лето. Сабиха сорвалась с места, пролетела мимо Лето и Мириза, зацепилась одеждой за занавеску и выскочила на улицу. Был слышен топот ее ног.
«Далеко не уйдет», — сказал Мирис.
Он дотронулся пальцем до носа.
«Родственница Намри, каково? Очень интересно. И какое же преступление она совершила?»
«Она позволила мне бежать». Лето встал и последовал за Сабихой. Он нашел ее, стоящей на берегу каната. Лето встал рядом и посмотрел в воду. На ветвях пальм сидели птицы. Лето слышал их щебет и хлопанье крыльев. Рабочие скребли песок. Лето стоял и точно так же, как Сабиха, смотрел в воду, видя краем глаза пестрые перья длиннохвостых попугаев. Один из них пролетел над канатом, отразившись в серебристой чешуе рыбы. Было такое впечатление, что рыбы и птицы живут вместе в одной воде. Сабиха откашлялась.
«Ты меня ненавидишь?» — сказал Лето.
«Ты опозорил меня. Ты опозорил меня перед всем народом. Они связались с Эснадом и послали меня сюда, чтобы я здесь лишилась своей воды. И все это из-за тебя!»
Сзади раздался смех незаметно подошедшего Мюриза.
«Теперь ты видишь, Лето Баттик, что наша река Духа имеет множество притоков».
«Но моя вода течет в жилах вашей специи», — произнес Лето, обернувшись. «Это не приток вашей реки. Сабиха — судьба моих видений, и я следую за ней. Я пересек пустыню, чтобы встретить свое будущее здесь, в Шолохе».
«Ты и...»
Потеряв дар речи, Мурис посмотрел на Сабиху и, откинув голову назад, оглушительно расхохотался.
«Все будет не так, как ты думаешь, Мирис», — сказал Лето, чувствуя, как в глазах его закипают слезы.
«Запомни это, Мирис. Я нашел следы своего червя».
«Он отдает воду мертвым», — изумленно пролепетала Сабиха.
Даже Мирис смотрел на Лето с выражением изумленного благоговения. Фримены никогда не плачут, расценивая способность плакать как величайший дар души. Почти смущенный, Мирис надел маску и надвинул на голову капюшон. Лето посмотрел куда-то мимо Мюриза и произнес:
Здесь, в Шулахе, все еще молятся за росу на краю пустыни. Иди, Мерис, и молись о Кролизеке. Я обещаю тебе, что он грядет».